Глава 32. Эпиграф. «Стрелок на той поляне, кто поздно так бежит». Алексей Константинович Толстой. Если Витюня лукавил, уже только по привычке требуя возвращения в нормальный мир, то Юрик лукавил и подавно. Он-то собирался вернуться всерьез, и куда лучше тупого штангиста понимал, насколько это непросто. Во-первых, гипотеза насчет того, что Растак отпустит гостей из запретного мира, чуть только в них отпадет надобность, с самого начала годилась только для умственно ослабленных. И то до женитьбы. Раскатал губу, закатая обратно, чтобы не шлепало на ветру. Ясен пень, вошь не отпустит. Не кретин. Использует на всю катушку. А потом либо прикажет ненароком пристрелить на охоте, либо, если он уж очень рачительный хозяин, оставит при себе на всякий случай. Во-вторых, и вследствие этого, единственный шанс вернуться в цивилизованный мир — удрать, подкараулив случай. В том, что случай представится не слишком скоро, Юрик не сомневался. Следовательно, оставалось одно — быть мудрым змеем, терпеливо ждать и не щелкать клювом, когда придет время. Сейчас он подозревал, что такое время пришло. Ну, то есть не совсем еще пришло, но уж явно на подходе, наверняка. И вообще, если латошник, хотя бы и бывший, не понимает таких вещей и не видит мига, когда мимо него, сонно усмехаясь, плывет удача, то быть ему не латошником, а предпринимателем в перспективе, и даже не советником туземного вождя, а инженером на организирующем заводе, больше он ни на что не годен. Информация. Вот что сейчас было важнее всего, и Юрик, до поры разумно избегавший надоедать супруге расспросами о каналах проникновения из мира в мир, теперь при каждом удобном случае переводил разговор на двери и в том преуспел. По-видимому, доверие жены туземки было безграничным, во всяком случае она охотно пускалась в объяснение и сердилась разве что на непонятливость мужа. «Ну как ты не понимаешь?» — пыталась растолковать она и в помощь словам пыталась показать на пальцах сложные картины. «Двери же связаны между собой. Вот так. Как будто они соединены ниточками, видишь? Они неразлучные сестры, и каждая отзывается на движение другой. Когда кудесник открывает дверь в один из доступных ему миров, он одновременно тревожит и другие двери, одни сильнее, другие совсем слабо. Другой какой-нибудь чародей, стоя у своей двери, может почувствовать, что где-то открылась дверь. Конечно, если он сильный чародей, а не неумеха. Ну вот, понял? Кроме того, одна и та же дверь открывается в разные миры с разным усилием. Куда-то можно попасть легко, а бывает и так, что у слабого мага не хватает сил, чтобы открыть и уж тем более удерживать дверь в какой-нибудь неудобный мир. Тогда некоторые из них загодя вдыхают конопляный дым, другие едят сушеные мухоморы. Иногда помогает. Конечно, опыт и осторожность главное. Сильный, но неопытный чародей может сгоряча рвануть дверь так, что одновременно распахнет настежь и несколько других дверей, иногда сам этого не заметив. «А твой дед заметил?» — вставил Юрик слово. Юми вздохнула. «Если бы он не заметил и не почувствовал, как кто-то посторонний вошел в наш мир, мы бы с тобой никогда не встретились, муж мой». «А если бы на вас тогда не напали крысохвостые?» — с ядом начал Юрик. Но, одумавшись, махнул рукой. «Ладно уж, замнем. Слушай, а что ты чувствуешь, когда открываешь дверь?» «Тяжесть. Что чувствует человек, когда поднимает над головой камень или бревно?» Юми пожала плечами. «С дверью то же самое, только тяжесть бывает разная. У нас когда-то легче всего было открыть дверь в мир солнца, труднее всего в мир выхухоли. А в мир рыси...» — полюбопытствовал Юрик. — Ведь твой дед просил тогда помощи у этого, у Шанги. — В мир рыси не очень тяжело, — неохотно призналась Юми. — Понимаешь, дедушка устал и очень спешил. — Поспешишь — людей порешишь, — пробормотал Юрик. — Что? — Ничего, я так. А как ты заставляешь дверь открыться именно в нужный мир, а не в какой-нибудь другой? Этого Юми объяснить не сумела, и пальцы не помогли. Точно так же не поддавалось объяснению словами, как чародей вообще чует присутствие двери, там, где любой другой не видит ничего необыкновенного. Объяснить нельзя. Дверь просто чувствует, и все. Как описать словами густую синь вечернего неба тому, кто слеп от рождения? И надо ли? Мало кто из людей умеет ощутить кожей присутствие двери, и еще меньше тех, оберегаемых от всякой напасти счастливцев, из кого годы учения могут сделать сильного кудесника, опору и защиту племени перед сильнейшим врагом. Муж не чувствует двери, это видно сразу. Он великий воин и мудрый советник вождя, но не чародей. И все-таки Юми расстроилась. Впрочем, она сумела объяснить мужу многое другое, и муж не гневался. Причину очевидного поражения Растака он понял с полуслова. Одно союзное войско напоролось на другое, сильнейшее. Сговор магов решил дело, иначе откуда бы волки взяли столько воинов? «Дурь какая!» — только и пробормотал Юрик, скребя затылок. «Полный атас!» «Слышь, это что же выходит? Вас вообще нельзя завоевать так, что ли?» Полосколицы недавно попытались. Юми уклонилась от прямого ответа. «А всякие там южане, ты же говорила, что там целые эти империи...» Значение последнего слова Юрик тщился объяснить супруге минут пять, остро ощущая ущербность местного лексикона. Помогал себе жестикуляцией, чертил прутиком в золе и даже пытался сложить из еловых шишек иерархическую пирамиду. Неужто ни разу не сунулись? Кажется, Юми поняла. 12 поколений назад вождь полуденных народов, считавший себя величайшим из воителей, победил степные племена, истребив непокорных, как степной пожар истребляет траву, и привел к границам наших гор и лесов неисчислимые полчища воинов, — заговорила она нараспев, как бы начиная очередное старинное сказание, и усмехнулась. Узнав, что ему придется иметь дело с ариями, он без боя повернул обратно, как поворачивали все его предшественники, познавшие на себе силу договора. «С кем дело иметь?» Юрик как сидел, так и подпрыгнул, вроде мины лягушки. Челюсть отпала, кожа на лбу смялась гармошкой, уши зашевелились. «С ариями!» «Так называют нас полуденные племена. Что с тобой, любимый?» «Ничего», — сказал Юрик по-русски и гулко икнул. «Во, блин!» Больше он к этой теме не возвращался. Да и не очень-то актуальна она была, по правде говоря. Разве что рассказать прикол штангисту. Так ему, небось, еще придется объяснять разницу между ариями и истинными арийцами с нордическим характером. И вообще не в коня корм. 4 дня они прожили в лесу, не удаляясь далеко от заливного луга. То ли под действием часто сменяемых повязок с лечебной кашицей, то ли по своей собственной склонности рука Юрика раздумала чернеть, сбросила опухоль и понемногу подживала. Пищи, как ни странно, хватало, и не только черники, на которую к концу второго дня уже не хотелось смотреть. Юми смастерила силки и не осталась без добычи. На вторую ночь рискнули запалить в самой гуще чащобы неяркий костерок и испечь в золе тетерева, обмазанного глиной. Днем огня не разводили, и, опухая от гнуса, предпочитали не слоняться без нужды по лесу, а если уж приходилось это делать, старались красться неслышно и каждый раз другим путем, чтобы не набить тропинок. За водой к реке Юми пробиралась в сумерках и только ползком, стараясь остаться незамеченной, и в то же время не расплескать ни капли из берестяного туиска. В преимуществах брака с туземкой Юрик теперь убеждался на практике. С темнотой Юми в несколько мгновений добывала огонь, быстро вращая лучком ровную сухую палочку в отверстие другой побольше. И Юрик шепотом ругался, обмазывая речной глиной задавленную силком птицу, сам себе напоминая сумасшедшего скульптора, вздумавшего изваять какой-то несуразный бурдюк. А, впрочем, когда дичь испечется и отобьешь глину, слюнки текли заранее. Этой ночью, выплевывая в костер крупные кости истекающего соком рябчика, а мелкие размалывая незнающими кариеса зубами в костную муку, Юрик занимался тем же, чем весь минувший день. Обмозговывал свое положение и, вопреки мнению туземки жены, находил его хотя и неприятным, однако же не безвыходным. Итак, Дикий мир — один из трех известных аборигенам миров, где обезьяна почему-то не пожелала произвести на свет человека нормального, за что мартышке особое мерси. Еще неизвестно, как сложились бы отношения с людьми, хоть сколько-нибудь испорченными цивилизацией. Неприятность. Этот дикий мир крайний, из-за чего он имеет в соседях не семь, а только пять миров. Далее. С одним из этих пяти миров все ясно. Оттуда пришлось удрать, там ждут беглецов с особым нетерпением. Второй мир. Мир Рыси, как его называла жена, тоже отпал еще позавчера. Караул там был выставлен не меньше и столь же бдительный. Значит, не пройти и там. Что остается? Как назло, мертвый мир, пустой мир и самое большое разочарование — родной запретный мир. Мертвым миром Юрик пренебрег, пустой мир, неохотно показанный женой сквозь дверь, являл собой песчаную пустыню с барханами и столовыми горами на горизонте, был, по-видимому, начисто лишен всякой жизни, а равной кислорода. Что же до запретного мира? То Юмми двое суток наотрез отказывалась даже помыслить о том, чтобы приоткрыть туда дверь. Наконец вчера сдалась и продемонстрировала свинцовое море с одиноко плавающей льдиной и сидящим на льдине белым медведем. И ничего вокруг, ни берега, ни парохода. Сволочная дверь выводила отсюда домой, но выводила в Арктику. Юми нервничала. Ей казалось, что чьи-то внимательные глаза следят за ними из темноты. А Юрик мыслил. Если бы дверь вывела в дикий мир в том же самом месте у берегового откоса по рожистой реке, тогда да, шанс спастись просматривался бы явственно. Миры похожи. Проделать за сутки путь до другой известной двери, и привет, добыча улизнула. Не беда, что двери в долинах племени Земли и союзников давно уже непригодны к употреблению. Кто туда вообще стремится? Жена туземка, да, ну и пусть ее. Зато велика вероятность, что и в запретном мире за другой дверью окажется Урал, а не океан. Сахара или, допустим, жерло Этны, если уговорить туземку еще раз открыть дверь и неожиданно в нее кинуться. Эту мысль, как крайнюю, Юрик оставил в резерве. Чего уж там, можно попытаться сманить с собой девчонку, раз уж она все равно нарушила местное табу. Маловероятно, что она отпустит мужа в его родной мир. Девчонка влюбилась до безумия, будто и не жена еще, приросла как моллюск. Жаль, но незачем об этом думать. Предложение поискать иную дверь ощупью Юми отвергла с грустной усмешкой. Юрик понимал и сам, можно бестолку блуждать в поисках целые месяцы. Выходит, идти туда не знаю куда. Дверь не кричит на всю округу о своем присутствии. Шанс найти ее раньше, чем оказаться съеденным, 1 к 100. Мамонты еще полбеды, но вдруг тут в самом деле махайроды водятся. И встретиться во время странствий с палеолитическими жителями что-то не шибко хочется. Ладно, оставим и этот вариант в запасе. Что еще можно придумать? В принципе, можно попытаться прожить здесь 2-3 недели, в общем, сколько надо, пока на той стороне не решат, что беглецы рискнули уйти или погибли и не снимут с двери усиленный караул. Вероятно, предварительно сунув нос в этот мир и убедившись, что беглецы не маячат поблизости. Стоило бы найти поодаль какую-нибудь берлогу и отсидеться, а перед дверью оставить фиктивные следы последнего боя с местными волосатыми ребятами. Вариант? Вариант. Правда, связанный с риском встретить волосатых громил задолго до истечения необходимого срока. Дожевывая рябчика, Юрик попытался вспомнить все, что когда-либо читал о троглотитах, и очень скоро обнаружил, что багаж его знаний состоит большей частью из картинки, изображающей архетичного дитятю из пещеры Тешек-Таш в реконструкции Герасимова, памяти о ручных рубилах в музейной витрине и одной фразы, исчитанной в младшем школьном возрасте потрепанной книжки: «Треснули кости, Гзам мертвым упал на землю». Угу, упал. Вроде бы там еще искали огонь, Нао. Ну да, этакий пещерный добрый молодец со сподвижниками Ням-Нямом и Гав-Гавом, кажется. И даже нашли. Что-то еще ценное было в той книжке. Юрик долго морщил лоб и, наконец, вспомнил. Охотничьи отряды. Ну да, точно. Троглодиты выедали всю дичь вокруг пещеры и поневоле занимались многодневным пешим туризмом. Вероятно, именно такая тургруппа волосатиков из племени Угого прошла здесь и остановилась, чтобы закусить подвернувшимся под руку недругом из племени Быгыгу, а то и соплеменником, который чем-то не угодил или попросту погиб, пытаясь забодать бизона надбровными дугами. А между прочим, дичь-то в лесу не очень пуганная, стало быть, волосатые всееды появляются в нем от случая к случаю, и ожидание сравнительно безопасно. Похоже, что так. Придя к такому умозаключению, Юрик повеселел и подмигнул, расширивший от чего-то глаза жене. «Проживем!» А в следующее мгновение, чудом среагировав на шорох листвы, уже уворачивался от дубины, сокрушающей мелкие ветки на пути к голове. Завизжала Юми. Недооценка драглодитов чревата трансформацией в бифштекс. Эту истину Юрик сформулировал немного позднее. И тогда же содрогнулся, представив себе, как косматый дядя копался бы немытой лапой в его разваленном надвое черепе, выскребая извилину за извилиной, в которых так много всего, чавкая и причмокивая. В момент же нападения думать о несиюминутном было некогда. Тяжелый на подъем Витюня, быть может, и раскачивался бы некоторое время, из-за чего непременно огреб бы дубиной по бестолковке и тем закончил знакомство с диким миром, несмотря на бронированный триух. Но то ж тангист, куда ему по части проворства до латошника? Ужом ускользнув от варварского оружия, Юрик наугад отвесил ногой, отбил ступню не иначе, а чьи-то гениталии. Некое широкое приземистое тело опрокинулось в кусты, оглашая лес страшнейшим воем. Здоровой рукой подхватил с кучи хвороста топорик, и тут на него кинулись. Первого сутулого громилу, схожего силуэтом с Витюней, Юрик, матерясь и подпрыгивая, сшиб подножкой в костер, отчего вой удвоился, и в воздухе запахло паленой шерстью, и временно вывел из строя. Но остальные оказались не столь просты. Хоть и были они вооружены всего-навсего дубинами, копьями без наконечников и заостренными камнями, но наседали рьяно, подбадривая друг друга какими-то хрюкающими звуками, и явно считали подвернувшуюся сладкую парочку подарком своей неандертальской судьбы. Впрочем, напавшие вполне могли быть и пятикантропами. Сейчас Юрику было не до антропологических тонкостей. Треск кустов, рык, вой, костяной наконечник, скользнув в притирку к телу со змеиным шипением, вспорол комбинезон. Плясали, метались по листве уродливые тени, верещал по поросячьи реликтовый гуманоид, наступивший босой ногой на уголья из разворошенного костра. Отмахиваясь топориком, Юрик видел боковым зрением, как на Юме насел какой-то недоразвитый кинг-конг, подмял под себя и силится вырвать нож, а Юми, извернув руку, кромсает его запястье. Вот черт, придется защищать еще и ее. «К двери!» — хрипло выкрикнул он, в неожиданном прыжке опуская оружие на загривок прямоходящего примата. Тот дернулся и замер. С неженской силой Юми откинула мертвое тело. Вскочив, она была готова принять бой спина к спине с мужем, заслонить его собой отпущенного в упор копья, тяжелого, неошкуренного дрына с обожженным на костре острием. Совсем свихнулась. Кто ж тогда дверь-то откроет? «К двери, дура!» — заорал Юрик по-русски, и на этот раз Юми поняла. Уж лучше арктическая льдина. Совместный рывок вышел что надо. Пытавшаяся преградить дорогу косматое чучело, получив обушком промеж глаз, удивленно ухнула и повалилась в подлесок. Столбы сосен, шатры елей, кусты можжевельника. Ветки хлестали по лицу. Позади топали, гугукали, хрустели сучьями. Зацепился за что-то и с треском порвался рукав. Один раз Юрик споткнулся о нечто большое и рыхлое, вероятно, о муравейник. Совершил кувырок через голову, прибольно ушиб раненую руку и потерял топорик. Искать было некогда. Только чудо, да еще с трудом пробивающийся сквозь листву свет ущербной луны, не допустили, чтобы он с разгона впечатался в сосновый ствол или влетел в непролазный березовый подрост и там завяз. судя по наваливающемуся сзади топоту и иным явственным звукам погони, в числе которых Юрику мерещилось клацанье челюстей. Местные ням-нямы и гав-гавы куда увереннее ориентировались в ночном лесу, нежели он, да, по правде сказать, и Юми. Задыхаясь, выскочили на луг, когда Юрик уже не сомневался в том, что взяли неверное направление. И здесь дела пошли лучше. Свистела под ногами вспарываемая росистая трава, а преследователи за спиной, кажется, начинали отставать, и вслед беглецам не летело ни камней, ни заостренного дриколья. По-видимому, палеолитические жители, уверенные, что беглецы все равно никуда от них не денутся, предпочитали спринту стайерский бег. Что они знают о двери, козлы, безааровые? Все равно мал отрыв. Река. Переплыть на остров, пересидеть. Да ведь девчонка не умеет плавать, как почти все ее соплеменники, а бросить ее нельзя. Обрывки мыслей суматошно проносились в голове, в то время как ноги работали на пределе. Теперь Юрик понимал, как бегуны рвут связки. Ни к селу, ни к городу вспомнилась читанная когда-то история о том, как казаки Куропаткина с гиканьем гнали верхами вспуганного из секрета японца и столь долго не могли настичь косоглазого супостата, что, настигнув-таки и подивившись на немеренную прыть, раздумали рубить бедолагу. Нет, эти не раздумают. И вся надежда только на то, что задыхающаяся от сумасшедшего бега Юми сумеет найти и открыть дверь в те несколько секунд, что точно так же отделяют беглецов от преследователей, как отделяют они жизнь от смерти. Или-или.